Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер, и у меня вот какой вопрос возникает, что, ну, относительно того, что в интернете есть все, начиная от прогноза погоды, я не знаю, там же можно найти себе жену, мужа, все буквально сферы жизни охвачены. А вот возможно такие вещи в интернете, например, как исповедь?
Нет, невозможно.
Почему?
Потому что, во-первых, исповедь происходит в храме. И для того, чтобы человеку исповедоваться, нужно участие священника. Священник, видя состояние человека, видя его настрой, да, имея возможность в ходе исповеди задать уточняющие вопросы, видя реакцию человека, да, и все это позволяет судить о том искренности, тех чувств, которые проявляет на исповеди. Да? То есть, если действительно состояние покаяния, да? Покаяние – это осознание своего несовершенства, осознание последствий тех поступков, грехов, да? Которые человек совершил в своей жизни, стремление искренне изменить, да? То есть, получить какой-то, может быть, совет для того, чтобы изменить свою жизнь. И, конечно, исповедь – это таинство.
Вот, исповедь – это таинство. А если немного снизим градус, буквально на днях у нас с замечательной коллегой Аллой Митрофановой была дискуссия на тему присутствия в интернете таких штук, как электронная часовня, например. Знаете, сейчас некоторые приходы, даже отдельные сайты есть, где можно подать записочку на проскомидию, например, поставить свечку в электронной часовне, там, изображение иконы, нажимаешь на кнопочку, с твоего счета списывается с карточки, там, какая-то сумма небольшая, условно, там, 10 рублей, и зажигается свечка у иконы, вроде бы как ты поставил свечку. Алла, насколько я помню, считала, что это делать, как-то это не очень хорошо. Что-то есть в этом неправильное. А мне казалось, что наоборот, если это искреннее какое-то стремление человека, то пускай это все будет в интернете происходить. Какая разница?
Я согласен с Аллой в этом вопросе, потому что когда человек, сидя за компьютером, он не прикладывает никаких усилий, да, то есть фактически, в его душе не отзываются те переживания, чувства, которые он совершает, когда он должен понудить себя встать, пойти в храм, да, в любую там погоду, которая бы ни была, да. Придя в храме совершенно другая атмосфера и обстановка, да, которая располагает человека к молитвенному настрою, которая как раз меняет это состояние человека. То есть это, опять-таки, прикладывание определенного трудозатрат, если можно так сказать, да, физических, нравственных, моральных, что, собственно говоря, нивелируется сидя за экраном.
А почему? Я не могу понять, почему нивелируется? Ведь стремления у человека могут быть самыми благими, он очень хочет помолиться, у него есть определенный настрой. Не пошел он речь не идет о службе, речь идет просто о том, чтобы зайти в храм. Он не пошел в храм, он открыл сайт храма этого. Все равно, мне кажется, рано или поздно мы к этому придем. Просто с чего-то начинается.
Не знаю. Во всяком случае, в той практике, которая сейчас существует, я знаю, что в церкви такое насторожное к этому отношение, да, потому что католическая церковь, идя впереди, и протестанты, они, мне кажется, уже прошли этот путь, и они получили обмершление понятия таинства, да, то есть люди потеряли внутреннее чувство трепета, которое они испытывали, посещая храмы, и через какое-то время у них вообще пропало необходимость даже в электронном нажатии кнопочку на эту свечку.
А какие формы духовной жизни вообще возможны в интернете?
Безусловно, интернет, как изначально мой коллега здесь, присутствующий, говорил, что это в первую очередь кладезь тех знаний, библиотечный, да, такой каталог, потому что действительно сейчас можно получить совершенно информацию, которую надо было ехать куда-то в библиотеку искать в хранилище, или даже не имея возможности приобрести в нашей стране, ехать там за рубежом приобретать книги, ведь это очень было распространено в советское время, когда вынуждены были, значит, покупать.
Да, потому что никаких книг не было совсем.
И это, конечно, в этом отношении интернет, ну, благое дело. Вот. Самое главное то, что, о чем я говорю, то есть как относиться, то есть наше отношение к использованию в своей жизни вот тех возможностей, которые предоставляет в данном случае интернет.
Ну, я, кстати, вполне допускаю, что среди наших слушателей есть люди, которые вот, ну, у них открыты только какие-то православные сайты, предположим, и которые вот свою интернет-жизнь организуют вот вокруг этого, да, в этом пространстве.
Но в этом тоже есть определенное, как бы, лукавство. Мы все-таки должны понимать, что вот человек по своей природе, о которой я говорил, да, измененный в результате грехопадения, он более склонен изначально к каким-то страстям, которые могут возникнуть. Эти лукавые подстерегают человека и в таких благих делах, да, даже использование вот православных интернет-ресурсов, они в какой-то момент могут человека завлечь. И он от реальной жизни, да, прихода, в которой он раньше участвовал, он потихонечку перемещается в такой виртуальный. Он как бы себя начинает оправдывать, что я читаю, я познаю, я рассуждаю, но лишённый общения внутри вот, церкви, да, он остается один на один с своим размышлением. И здесь лукавый может подстерегать человека таким образом, что он может увлечь его. Угу. И в результате из такого благого намерения человек может даже и отпасть от церкви.
Коллеги, у меня вот, знаете, какой вопрос вдруг возник внезапно? Мне стало интересно, а отличаются ли люди, которые живут, безусловно, в пространстве интернета, в странах, где интернет давно занимает лидирующие позиции в жизни общества, в том числе в России, в Западной Европе, да везде, от людей, живущих в тех странах, где интернета нет вовсе. Скажем, например, Северная Корея, на Кубе почти нет интернета. Вот отличаемся ли мы чем-то там, скажем, не знаю, от кубинцев, от северокорейцев? Уже теперь мы абсолютно интернетизированные люди.
Ну, вы знаете, вот еще раз хочу вернуться о том, что природа человека, она едина везде. И на Кубе, и в Никарагуа, и еще где-то. Душа человеческая предрасположена к страстям, и она впадает в эти страсти. И это не зависит ни от национальности, да, ни от места проживания. Поэтому в этом отношении можем говорить, что как бы человек, как такой вот единый образ собирательный, да, он подвержен тем страстям, которые широко распространены везде. И это все зависит от... Ну, другой вопрос, что есть условия, которые могут способствовать, ну, в данном случае, вот, если мы говорим про интернет, да, то вот эта легкость получения запретного плода, о котором мы говорили, она способствует, да, что не надо прикладывать дополнительных усилий, человек может легко получить эту информацию. То есть это еще более накладывает, ну, вот, такой нравственный порог, да, который он легко преодолевает. Он думает, что он, его никто не видит, он как бы может внезаметно, да, от там, родителей, от еще кого-то вот, получить эту негативную информацию. Вот эта легкость, она и является таким вот, ну, отрицательным, может быть, да, элементом, которую вот можно рассматривать.
Павел, а вы как считаете?
Ну, я, в принципе, согласен, да, то есть совсем, в принципе, единственное, ну, если говорить о том, чем мы отличаемся, только тем, что у нас есть интернет, а у них интернета нету, в общем-то. И, соответственно, как бы вот о чем мы говорили ранее, у нас есть доступ там, к определенным знаниям быстрее, нежели чем у них, потому что мы это можем получить сразу и мгновенно через экран монитора, там, да, компьютера, а им придется идти в библиотеку, чтобы доставать нужную книжку и получать ту же самую информацию. Собственно говоря, вот я думаю, что, в общем-то, вот так вот.
Ну да, есть еще вот такое небольшое замечание о том, что вот дети, они лишаются возможности такой нормальной социализации. То есть раньше для того, чтобы найти друга, нужно было пойти через двор, там, прийти, позвонить, сказать: «Здрасте, Вася дома?» Нет, он ушел к Пете, я пошел к Пете. То есть человек, вот, как бы, во-первых, он двигался, во-вторых, он общался. Вот то, о чем вы говорили, с точки зрения прямого общения, да, личность, ну, да, к личности. Угу. А теперь этого общения многие дети просто лишены. То есть они общаются через СМС, они общаются через интернет.
Так беда в том, что и взрослые тоже.
Ну, согласен с вами. Согласен абсолютно. Вот поэтому, конечно, когда мы говорим о воспитании детей, мы должны задуматься о том, что, а какой пример показывает взрослый.
Да,
поэтому здесь
именно.
Немножко вопрос стоит, может быть, даже немножко некорректно. Да? То есть здесь нужно вообще говорить о осознании человеком, может быть, если мы говорим о негативном, того вреда, который наносит интернет. При том, что есть, конечно, положительные стороны.
Я, знаете, тут хотел добавить, я вот вспомнилась история, как проходят многочисленные, встречи участников групп социальных сетей, они периодически происходят. Вот, и как это дело происходит? Значит, собираются люди, они собираются в каком-то заведении, общались они только до этого через сеть, они приходят и начинают смотреть смартфоны. Общение фактически голосом, практически не идет. То есть люди настолько привыкли, к каким-то аппаратам, и постепенно эти аппараты, как их становятся частью составной, как-то так.
У меня из личной практики, мне кажется, очень положительный пример. Я какое-то время, в том числе, трудился в школе, и с детьми я общался при помощи интернета. Понятное дело, что мы, сидя в классе, разговаривали постоянно, но скорость коммуникации и передачи какой-то информации, она возрастала в разы, потому что в этой школе все дети были, естественно...
С электронными дневниками, да?
Нет, не с электронными дневниками. Им всем выдавали ноутбуки на уроке, и при помощи этих ноутбуков, скажем, я там постоянно им рассылал какие-то задания. Они мне их возвращали. Если мне нужно что-то было найти, я, во-первых, выяснил, что дети в 10-11 классе гораздо лучше меня знают компьютеры, интернет и вообще как все устроено, но это уже другой вопрос. Но сложно было себе представить, когда я еще учился в школе, казалось бы, не так давно это было, чтобы такая скорость образовательного процесса, чтобы образовательный процесс мог проходить настолько быстро. И даже за урок можно успеть при помощи этих же устройств гораздо больше всего.
Да, только воспринимают ли они этот возросший тогда поток уже информации для себя? У них он в голове укладывается как-то?
А он у них именно благодаря интернету или компьютеру очень логично. Они же мыслят с помощью этих устройств. Поэтому гораздо логичнее все выстраивается.
Я, кстати, хочу добавить, что очень полезная вещь называется электронный дневник, собственно говоря. Дети учатся. Ведь это уже, если раньше можно было с дневником бумажным что-то, какие-то инсинуации проводить, то теперь
очень
же...
Очень интересный опыт, кстати.
То теперь это просто не получится, потому что учитель сразу ставит оценку, она попадает в электронный дневник, и родитель может вечером просто посмотреть и все сразу понять. И тут, что бы ребенок ни говорил, то есть правда будет всегда будет найдено, что называется так.
Ужасно скучно, потому что раньше... Сейчас уберите детей от приемников, пожалуйста, школьников, во всяком случае, потому что это же было вообще прям отдельная песня, два дневника, а кто вообще понаглее, у того три, и всякие действительно подтиралки, а когда уж появились ручки и с ластиком, которые уничтожали просто чернила, то...
Или из той же оперы, например, различные веб-сайты школ, ведь тоже там очень много полезной информации.
Согласен.
Да? Там и контакты, и директор. Есть, и позвонить можно, и учителя там все расписаны. То есть, в принципе, с этой точки зрения, это вещь такая полезная.
Онлайн-уроки, кстати, сейчас
онлайн-уроки, да.
И электронный журнал, который уже на школьном дворе не сожжешь.
Только если сервер сжечь.
Да. Классный журнал,
конечно. Классный журнал, тоже электронный.
Вы жгли?
Мы, по-моему, не помню. Что-то там было с журналами, но это другая история.
Понятно. Всегда приятно детские хулиганства вспомнить.
А мне вспоминается еще такая история, тоже ее можно рассмотреть, я думаю, в рамках нашей сегодняшней темы. Буквально на днях произошла в одной из московских школ ужасная история, когда родители дружно отказались, не захотели, чтобы дочка их школьной учительницы присутствовала на групповой фотографии. У девочки, маленькой девочки, синдром Дауна, и она должна была быть запечатлена на одной из фотографий со всем классом. И все родители дружно выступили против. И при этом я экстраполируя эту ситуацию на ту тему, которую мы обсуждаем, понимаю, что большинство этих родителей – это молодые люди в возрасте 35-40 лет, которые пользуются постоянно интернетом, соцсетями, видят огромное количество призывов к участию в благотворительности. Сами наверняка каждый из них делает репосты той или иной публикации о больных детях, может быть, даже как-то помогает. Но когда все это выходит из виртуального пространства в реальное, мы сталкиваемся с такими страшными случаями.
Это как раз еще раз подчеркивает о том, что этот созданный виртуальный мир, в котором и взрослые, и дети находятся, он очень часто или порой всегда отличается от реальности. И когда то, о чем вы задали вопрос, про свечку электронную и так далее, то есть человек, не готов, столкнувшись в реальности с таким явлением, вот поделиться своим душевным теплом, милосердием, состраданием. То есть для него казалось, что это какая-то картинка, а когда он сталкивается лицом к лицу, то для него это становится как вопросом выбора. И он не готов к этому выбору, потому что он не имеет, ну, как бы такой практики, да, то есть он не имеет живого опыта. И вот отчасти вот этот пример показывает, что вот этот виртуальный мир, он задумывался и задумывается, и реализуется как идеальный мир. Да? То есть в нем все должны быть успешные, все должны быть красивые, замечательные. Да? Вот эти постоянные селфи в разных ситуациях показывают, что вот я успешный, я вот себя позиционирую в этих сетях, да, для внешнего мира, как вот такой идеальный, значит, член общества, скрывая, может быть, те вот недостатки свои, воспитание или
как
там
правило,
что-то.
Заметим, как правило, скрывая.
Как правило, скрывая, да. То есть, это как раз и есть вот такая двойная игра. То есть, мы изначально, человек понимает, что он вот в такой двойной реальности существует. И когда он сталкивается в своей жизни, то очень часто он оказывается не готов. И вот это вот в этом тоже большая, на самом деле, проблема.
Знаете, я здесь хочу добавить, вот, собственно говоря, вот тема немножко коснулась благотворительности, да. Собственно говоря, ведь в интернете, в Рунете, точнее, за большой интернет я не буду говорить, а вот то, что в России происходит, ведь существует достаточно большое количество сервисов электронных, да, в интернете, с помощью которых может любой человек, посетитель интернета, так скажем, проявить свою добрую волю, да, и пожертвовать на абсолютно конкретного ребенка или на какое-то конкретное, не знаю, мероприятие, там, денежку, да. Угу. Чем сделать это, он может с помощью СМС-сервисов там, или переводом на банковскую карту там, и так далее, и тому подобное. И в крупных холдингах, таких как Яндекс, Mail, вообще существуют отдельные проекты, которые посвящены благотворительности. И многие крупные проекты, в том числе Гисметио, кстати, тоже мы занимаемся поддержкой вот, большого количества фондов и стараемся как-то эту тему продвигать. Поэтому, ведь если так вообще про благотворительность, как вот люди в интернете это делают, да? То есть, это решение такое достаточно спонтанное. То есть, он увидел фотографию там, бедного ребеночка какого-нибудь, нажал, перешел и понял, что вот ему прямо сейчас вот это нужно там, да, для души там вот помочь прямо сейчас там, да. И, соответственно, он взял, бум, перевел там 100 рублей, 200, неважно, вот, соответственно, как бы... И интернет в этой ситуации очень ему помог, прямо скажем, да, то есть, с одной стороны, как бы, ну, то есть, исполнить свой гражданский долг, наверное, вот как-то так.
Посмотрим с другой стороны. Среди этих объявлений, среди массы этих объявлений о благотворительности, с просьбами о помощи и так далее, совершенно очевидно, есть какой-то процент фальшивок просто.
Безусловно, да.
Вот тогда, ну, безусловно. Негодяи пользуются, значит, так
знаете,
сказать, ну, в принципе, вот этой сферой, да, вот этой областью жизни. И, ну, понятное дело, что это мошенники. Вот как с этим быть? Как распознать эту фальшивку? Хотя это, наверное, вопрос бессмысленный. Что значит, как ее распознать?
Я могу вот дать прям практический совет, потому что вот совсем буквально недавно вот эту тему я вот изучал, как рассмотреть фальшивки и что вообще делать, да. В принципе, значит, первый путь, значит, можно обратиться к проектам, которые, ну, как сказать, наверное, неправильно профессионально занимаются благотворительностью. Ну, вот, к примеру, есть на Mail.ru проект «Добро Mail.ru», да. Значит, для того, чтобы попасть... Это, по сути, список фондов, да, с подопечными. Для того, чтобы попасть вот туда, благотворительный фонд, он проходит большое количество исследований и изучений, в том числе со стороны юридических служб компании, да. Это, вот, соответственно, туда попадают фонды, которым можно доверять, так скажем, да, то есть можно обратиться туда, то есть прийти на Добро Mail.ru и там сделать пожертвование, к примеру, там, да. Вот, если вообще про количество говорить, значит, проводилось исследование, давно это, правда, было, вот, и по этому исследованию там порядка нескольких процентов было даже вот фальшивых каких-то объявлений, там порядка 2, что ли. Поэтому здесь, наверное, есть смысл действительно вот обращаться ну, в какие-то проверенные, значит, сервисы, так скажем, да, чтобы не быть обманутым в конечном итоге. И чтобы помощь там дошла до конкретного ребенка или взрослого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Алашкин, директор по рекламе и маркетингу Гисметио, и священник Александр Кузнецов, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, вместе с нами проводят этот светлый вечер.
Вопрос такой уже, конечно, набивший оскомину относительно того, нужна ли в интернете цензура, но вопрос даже, интерес мой, например, интерес скорее не в этом, а в том, что а как это вообще возможно при таком потоке информации?
Я думаю, что технически все можно реализовать. Вот. И, например, китайский фаервол, если вы слышали, это, в общем, этому пример, да, в какой-то степени. Вот. Если наше государство задастся такой целью, вот, я думаю, что это будет реализовано, вот, потому что интернет – это математика, это единички, нолики, и, собственно говоря, любой, ну, не любой, но я думаю, что достаточно большое количество программистов могут сделать некий фильтр, там, да, которые будут, значит, фильтровать информацию и до наших, до пользователей там, да, доносить только определенные какие-то вещи.
А это не возмутит пользователей вот этого отфильтрованного продукта?
Ну, конечно, возмутит. Но, собственно говоря, если мы же теоретизируем сейчас, да?
Ну,
вот, то есть, если пользователям про это ничего не сказать, никто ничего и не узнает.
Но в том же Китае работает гигантское количество анонимайзеров, через которые можно все получить.
Конечно, да. То есть, в принципе, можно найти какие-то обходные, наверное, пути, безусловно. Вот. Но здесь вопрос просто ресурсов и целей. Вот. То есть, у кого больше ресурсов, тот сделает более мощную там, программу, более мощный фильтр, и тем самым добьется своей какой-то цели. Либо построит какой-то цензор-автомат, либо обойдет его.
А вы как считаете, отец Александр?
Ну, я тоже считаю, что, в принципе, тот, кто хочет, он всегда сможет найти. Да? Потому что вот мы все время забываем о том, что вот это стремление к получению вот такого рода информации, на самом деле, это не просто вот мое такое желание, это все-таки определенного рода страсть. Угу. Который поселяется в душе у человека, и человек в этом состоянии уже оказывается не свободен. Он не может вот, да, самостоятельно принять решение, если он не осознает свою зависимость от этого явления. И уже под воздействием этой страсти он будет стремиться всеми доступными способами ну, вот, ее удовлетворить. Поэтому мы все-таки не должны забывать о том, что мы имеем дело не только с одной стороны с техническим каким-то инструментом, а с другой стороны с живой душой человека, которая организована и живет по тем законам, которые духовного мира, в котором мы все с вами находимся. Мы можем этого не осознавать, но мы подвержены влиянию и сами участвуем в этом мире духовном. Да? Поэтому вот самое главное то, что мы об этом не говорим. То есть люди получают какого рода угодно информацию. Какие звезды, какие камни, какие водоросли, какие животные, какие там микробы и так далее. Но о самом главном, о том, о чем нужно говорить вот в публичном как бы, сфере, да, о жизни человека, о смысле жизни человека, о творении нашего мира, считается, что это какая-то вот, ну, неприлично. Как бы,
сейчас
да?
Не в тренде, так это называется. Да, не почему? В тренде такие вещи.
Почему? Мне кажется, что ну, это же все есть там.
Ну, это есть, опять-таки, ну, вот если мы говорим это на различных площадках дискуссионных, то чаще всего там как раз вот и бушуют эти страсти. То есть там есть представители, скажем, можно так сказать, православные какого-то крыла, да, которые пытаются доказать или навязать свою точку зрения. Есть либеральные, есть там атеисты, есть неоязычники и так далее. Но это никак уже не благотворно не сказывается. То есть человек попадает туда, он сразу оказывается вот в этой... ну, такой мясорубки, да, информационной. Вот. А мы говорим именно о воспитании, потому что, вот, возвращаясь к началу нашей с вами передачи, что безусловным фундаментом, который позволит предохранить человека от последствий вот, негативных использования этих ресурсов, лежит именно в области нравственного воспитания человека. И если общество об этом озаботится, да, если общество с пеленок будет воспитывать будущее поколение, то, безусловно, это даст больший эффект, нежели любые технические способы ограничения получения этой информации.
Мне в конце передачи все-таки очень хочется немножко помучить нашего второго гостя, Павла Алашкина, директора по рекламе и маркетингу Гисметия.ру. Да. Я просто думаю, что очень многие слушатели просто не простят мне, что имея вот прям в метре от себя такого специалиста по прогнозу погоды, чтобы я ему не задал вот эти каверзные вопросы. Чего прогнозы-то ваши не сбываются?
Ну, как бы...
Сейчас, можно еще такую ремарочку?
Можно.
Несколько лет назад огромное количество обсуждений было, что наконец-то этим синоптикам купили какой-то суперкомпьютер чуть ли не за миллиард и, там, долларов или что-то такое. Наверное, прогнозы станут точнее. Ничего подобного.
Хороший вопрос. Вот мне часто на него приходится отвечать. Вот. Ну, во-первых, я не синоптик, это во-первых, да, все-таки.
Да.
Я специалист по маркетингу и рекламе, но я отвечу на ваш вопрос, потому что я с ним достаточно часто сталкиваюсь. Тут штука какая, что прогноз, в принципе, во-первых, они точны сначала, то есть они достаточно часто сбываются, это раз. А во-вторых, прогноз – это очень тяжелая, так сказать, вернее, очень сложная математическая решение, задача, вот, и в которой составляющие, большое количество различных составляющих, как, например, температура, давление и так далее, и тому подобное, да, поэтому атмосфера Земли – это такая штука, которая находится в постоянном движении, поэтому в случае, если что-то происходит не так, и движение, там, допустим, масс смещается, там, да, под действием силы ветра, то и прогноз сразу тоже должен меняться, вот, поэтому для того, чтобы прогноз был правильный, значит, у нас, например, в компании сидит большой коллектив научных сотрудников, математиков, программистов, которые вот этот алгоритм постоянно совершенствуют. И, в принципе, доля прогнозов, точности прогнозов, она постоянно растет. И, например, то есть можно говорить о неточности долгосрочных прогнозов, таких как, например, на неделю, на две недели, на месяц. Это действительно так и есть. Вот. Но прогнозы, например, по Центральному федеральному округу, на Гисметео, на три дня, там, на два, они достаточно точные, можно на них ориентироваться и, в общем, как бы...
Я где-то слышал, что нельзя, и вот за что купил, не помню где, но что нельзя предсказать прогноз погоды абсолютно точно, а дальше там 4-5 часов.
Не совсем так. Это было, наверное, давно. Вот, можно предсказать достаточно точно. Достаточно. То есть, я думаю, что совсем точно, наверное, нет. Но, например, вот у нас на сайте есть, да и на многих метеорологических сайтах есть такой сервис, как метеорадар. Это радар, который показывает движение значит, масс, да, значит, тучным и так далее по небу. И на протяжении 3 часов он дает достаточно сверхточный прогноз по осадкам, там, например.
Даже открыл сейчас.
Можете посмотреть, там слева у нас вот есть радар там для Москвы, вот можете его посмотреть.
Вот я и смотрю, что там творится над Тверской областью, то ого-го.
Да, ну вот, то есть, собственно говоря, это погода в прямом эфире, по сути.
Понятно.
Да, но мне, честно говоря, сложно себе представить, как эти прогнозы, в принципе, создаются.
Это работа компьютера, по сути, да, то есть это в компьютер, в программу специальную, да, вносятся данные, которые получаются от метеостанции, да, ну, метеобудки, наверное, помните, да, такая штука была.
Да.
Вот, еще кроме них есть метеостанции, которые получают данные по температуре, по давлению, по направлению ветра там, и так далее и тому подобное. Там много, я думаю, параметров, ну, я их все не знаю, потому что я не специалист, да, то есть так бы я так. Вот, и, соответственно, эти данные вносятся в компьютер, а дальше компьютер уже вычисляет уже этот прогноз, который впоследствии там попадает к нам на сайт, например.
Да, ну, трудно, на самом деле, переоценить ну, вообще вот эти прогностические службы и центры большие, потому что ведь прогноз погоды – это не только то, что мы видим, да, по телевизору, там нам говорят, что завтра столько-то, градусов столько-то, а ведь это просто почти любая отрасль. Это и транспорт.
Да, да, безусловно.
И я имею в виду там, да, там речное, морское пароходство, это и авиасообщение, ну, очень много всего.
И все сельское хозяйство.
И все сельское хозяйство, в первую очередь, наверное, конечно, да. Сельское хозяйство.
Вот удивительно, что буквально там 100 лет назад, да, крестьяне, возделывая землю, находясь в близком общении с природой, не имея многочисленных служб и компьютеров, достаточно точно предсказывали, когда им сеять, когда им собирать урожай. То есть это просто говорит о том, что мы настолько оторвались, опять ушли вот в этот виртуальный мир и пытаемся математической моделью предсказать живой организм, потому что природа создана, это тоже живой организм.
Ну, батюшка, знаете, для начала мы ушли в город просто, начнем с этого. Вот, поэтому уже, но нет-нет, да и вспомнишь народные приметы, я не знаю, так сказать, это отдельная тема, наверное, да, нашего разговора, ближайшего там или со временем, вот с точки зрения церкви все эти народные там приметы, там, прибаутки на эту тему и так далее. Но действительно смотришь, там летом воробьи купаются в песке, да, значит, соответственно, будет дождь. Или жадно пьют из лужи, значит, будет жара. Или если там повезло где-нибудь, я не знаю, в пределах 70 километров от Москвы еще топит дровами или уже везде электричество.
Топит, ну, топит, вот. Топит.
Дым идет, да, вертикально. Стало быть, к морозу. Ну, и во всякие такие штуки. Поэтому и в городе мы тоже продолжаем смотреть. Это, наверное, все-таки
ну, потому что
на генетическом
мы еще,
уровне.
Да, потому что человек все-таки осознает вот свою взаимосвязь. Потому что земля, природа создана для того, чтобы человек ею управлял. Возделывал землю, да, просто человек немножко изменил свое отношение на потребительское к окружающей среде, и поэтому получает вот те последствия, которые мы сейчас видим.
Да, это еще, мне кажется, цветочки. Но не будем на этой грустной ноте, мне кажется, заканчивать. Вот, во всяком случае, спасибо большое, что нашли время к нам сегодня прийти. Очень задушевный и милый разговор у нас получился. И получилось, что вроде про интернет, а на самом деле про жизнь.
Павел Алашкин, директор по рекламе и маркетингу Гисметио, священник Александр Кузнецов, клирик храма Святого Благоверного князя Александра Невского при МГИМО были с нами. Спасибо большое. И Алексей Пичугин, Владимир Емельянов здесь также. Я все продолжаю играться с радаром. Очень классный, спасибо.
Ну вот, видишь, будет чем вечером, да, на ночь глядя заняться.
Игрушка такая.
Вам спасибо.
Спасибо.
Всего доброго, будьте здоровы.
До встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».